Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Культурная жизнь, культурная политика. Так называется последний номер журнала «Контрапункт», который, собственно, посвящен проблеме новых отношений государства и искусства, проблеме, возможно, новой цензуры или странных ее форм, и проблемам еще более странных идеологических оснований для этой цензуры. За нашим столом Мария Липман, главный редактор журнала «Контрапункт», Глеб Напренко, художественный критик, редактор журнала «Разногласия», приложение к ресурсу «Кольта.ру». А, возможно, к нам присоединится Юлия Бедорова, музыкальный критик, автор статьи «Искусство сложности капитулирует перед государством простоты», но ссылаться мы на нее явно будем. И в записи у нас будет Александр Горбачев, музыкальный критик, который написал волшебную статью под названием «Россия, нерви душу в клочья, я такой же, как ты». Она посвящается хип-хопу и его отношениям с государством, правоохранительными органами и в разнообразным политическим и социальным проблемам, которые в этом поле возникают. Вот картина у меня сложилась такая. Я читала, перечитывала вчера журнал, так сказать, насквозь. И ощущение такое, что жили люди примерно до 2014 года, люди культуры почти не знали горя. То есть их споры с государством и православными гражданами заканчивались там какими-то судебными исками и разбирательствами, иногда, впрочем, и довольно трагическими. Но такого массивного пресса, который касался бы современной культуры во всех ее проявлениях, я сейчас говорю о современном искусстве как о самом таком вызывающем, о красной тряпке для публики, и о просто, так сказать, современных практиках в музыкальном театре, мне кажется, никогда еще не было такого вот удивительного, так сказать, желания государства или любых чиновников как-то проконтролировать эту зону. И мне кажется, что вот этот волшебный документ, который называется «Об утверждении основ государственной культурной политики», принятый в 2014 году, он как-то развязал руки тем, которые хотели бы как-то проконтролировать культуру. Ощущение комическое или трагическое больше, Маш? Потому что у меня ощущение абсурда, конечно. Элемент комического
есть. Но я бы сказала, что ощущение абсурда оставалось и от советской культуры, советской цензуры последнего периода. Да?
Там хоть правила были более понятны, мне кажется. Или в конце советской власти уже все было
тоже. В конце, когда, собственно, от идеологии осталась только внешняя оболочка, да, и так к этому более-менее все относились, да. Там уже действительно самые разные возникали резоны и соображения для цензуры. Но я думаю, что мы будем вспоминать отчасти советский период, который для части моих авторов, например, для Глеба Напренко, который здесь присутствует, уже не реальные воспоминания, а только что-то прочитанное. А для тех, кто в этом жил, это очень удобная точка отсчета, чтобы понять, да. Мне кажется, гораздо интереснее сегодня усматривать не общее, а отличное, что в сегодняшней ситуации, в самых разных сферах жизни, ну, в частности, конечно, и в цензуре на культуру и искусство, что нас отличает от советского периода. Отличает, на самом деле, очень много. Собственно, почему я вообще взялась за этот сюжет, почему мне показалось это любопытно. Действительно, ну, начиная уж, по крайней мере, с 2012 года, с третьего срока Владимира Путина, и особенно после присоединения Крыма к Российской Федерации, государство все активнее вмешивается в сферу культуры и искусства, а также в сферу частной жизни и вообще в те сферы, в которых действительно государство не присутствовало между концом советской власти.
Да мы просто не привыкли к этому. Я бы сказала, что, вот я не знаю, там вот как поколение Глеба, удивлено ли оно, вот мы зададим этот вопрос, но мы, например, страшно удивлены. Мы вообще про другое 20 лет или даже больше, почти 25 лет, мы про другое.
Ну, легко вспоминается, на самом деле.
И вдруг нам опять говорят, так, вот это вот, ну, можно перечислить весь пакет античеловеческих законов, еще и закон Яровой, просто, ну, просто прекрасные, абсолютно прекрасные. Но это даже не Советский Союз, это как пародия на Советский Союз. Маша, извините, продолжайте.
Да-да. Я очень люблю вспоминать эту замечательную цитату из Бориса Дубина, которая описывала отношения между государством и обществом, даже шире, чем культура и искусство, в предшествующий период, в 2000-е годы и в 90-е, конечно, как государство, которое не достает. Мне кажется, это изумительная, емкая формула, которая описывала вот то государство, которое восстанавливало в 2000-е годы контроль над политической этой сферой, над сферой гражданской отчасти. И, в общем, совершенно оставляла в покое частную и общественную жизнь там, где она не касалась политики. И можно сегодня, наверное, говорить, что особенно 2000-е годы, где это еще и сопровождалось материальным благополучием и постоянно растущим, что и для искусства чрезвычайно было важно, что это, в общем, такой был золотой век во многом. И вот когда государство вернулось, в силу разных причин, о которых мы можем поговорить, эти причины, в общем, понятны, и взяло курс, в частности, на демодернизацию, на с опорой на традиционные ценности, чтобы под этим не понимать, да, то вмешательство государства в культуру и искусство стало все заметнее и заметнее. И мне стало интересно, собственно, как реагирует на это сама культура и само искусство, и те люди, которые этим занимаются и производят какие-то смыслы, какие-то произведения в культурной и в сфере культуры и в сфере искусства. Ну, понятно, что могут быть разные тут стратегии, ну или, наверное, скорее тактики, разные возможности приспособиться. Можно бороться прямо с открытым забралом, идти протестовать и напоминать государству, что у нас там идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, это у нас в Конституции записано, и цензура у нас запрещена. Да, можно вот так вот просто в лобовое столкновение идти с властью и бороться. Можно пытаться приспособиться. Эта стратегия у нас отлажена и испытана на протяжении столетий, да, еще и до советской власти, да, приспособиться к государству, которое против слова нет приема, и биться головой об стенку, это, в общем, вроде бы такая тактика бессмысленная, и можно просто приспособиться в той или иной степени. Можно пытаться не обращать внимания, повернуться спиной и заниматься своим искусством помимо государства. Но, к сожалению, не для любого искусства это возможно. Это, конечно, возможно в сфере там, писания книг, и, надо сказать, что книгоиздательская деятельность, которой мы не занимались в этом журнале, у нас нет такого сюжета здесь, на сегодняшний день наиболее свободно, мне кажется. Не только писание книг, но и публикация книг.
Хотя я знаю, что...
Конечно, нет, конечно, не и тут что-то
так.
Чувствуется,
есть,
но по сравнению с другими видами искусства.
Есть определенные темы. Вот смотрите, я, например, знаю, что издательства не будут или отказываются брать книги, которые говорят об изнасилованиях советскими солдатами немецких женщин в 45-м году. Да, это просто табу. Хотя такие документальные исторические исследования были подготовлены. Все, что касается критической зоны, которая так или иначе и очень широко трактуется как подрывающие духовные скрепы, выталкивается на обочину. Недавно прошел знаменитый флешмоб «Я не боюсь сказать». Так вот, за два месяца до этого у меня была в студии бывшая моя коллега, которая, Женя Снежкина, которая подготовила книгу «Потрясающее интервью с жертвой многолетнего семейного насилия». Эту книгу не брали нигде 3 года. Ее напечатали только на Редер. Простите, Маша, это вот маленькие примеры того, как
в детском деле обстоят дела. Никаких ограничений. Просто все, конечно, одно следует сравнивать с другим. И если это вид культуры или искусства, который требует больших денежных затрат, да, большой публичности, ну, кино, например, да, ну, тут как-то невозможно просто повернуться спиной, но можно, наверное, снимать какие-то маленькие документальные фильмы.
Мы как раз об искусстве компромисса с Мариной Давыдовой говорили
в нашем интервью. И вот, собственно, это и было моим сюжетом. И мои авторы как-то, к моему удовольствию, согласились на этот подход. Тексты более-менее строятся на том, какова политика государства и какова жизнь искусства и культуры, и как они соударяются, пересекаются или сталкиваются друг с другом.
Поразительные. Там порой поразительные, конечно, эффекты возникают. Но давайте мы сейчас Глеба послушаем. Смешно или страшно, или абсурдно? Вот общая картина. Я понимаю, что ваша статья под названием «Как современный режим использует идеологию либерализма», она не столько исследование даже ситуации на арт-рынке, сколько у нее более теоретический характер. Но тем не менее, вы как практик, как искусствовед все это видите. И что?
Мне кажется, просто здесь есть несколько составляющих у этого процесса, которые надо различать. Мне кажется, вот как раз хотелось добавить к тому, о чем говорила Мария, что какие есть стратегии вообще поведения культурных акторов в этой ситуации. Да, да. Что, мне кажется, здесь важно еще понять, что здесь присутствует как бы два способа воздействия государства на этих культурных акторов. И о них, в частности, пишет вот Юлия Бедерова. Первый способ – это условность, как бы прямая политическая цензура, идеологическая, со всеми этими духовными скрепами, которые можно назвать условно неоконсерватизмом. И вторая, вот у нас как раз был на эту тему с Марией даже, не знаю, некоторая дискуссия в процессе, да. Но что я назвал словом неолиберализм, там Мария не совсем была согласна, так или иначе, некое экономическое воздействие на этих акторов, которое связано как раз со стремлением к повышению самоокупаемости, с уходом государства из культуры как некой социальной сферы, как и из других социальных сфер, включая там, поэтому, здравоохранение, образование, поэтому все эти сокращения бюджетных отделений, там, вечерних отделений у нас происходит. И это связано, действительно, и с экономическими проблемами, которые государство столкнулось, в том числе тоже после Крыма, и с, вообще говоря, с длившимся уже вектором вот на эту, условно говоря, неолиберальную модель экономики, которая снимает с государства социальные какие-то обязательства в сфере культуры. Здесь как раз для меня есть различия, в том числе, потому что, на самом деле, вот, вот неоконсерватизм и неолиберализм, они идут, на самом деле, в связке. Это разные вещи, но они идут в связке, там, можно вспомнить, там, пример там, тэтчеровского периода в Англии, когда тоже на самом деле были одновременно там, не знаю, гонения против ЛГБТ, и одновременно там, какие-то жесткие меры в экономике. Или там рейгановский период там, в Америке. Но у нас как бы действительно...
Мне кажется, что у нас такой, у России такой свой путь. Если мы берем вот... тему, да. Что капитализм, а что неолиберализм, мы всегда ее с советским таким задором вообще исполняем.
Да. Как бы все это очень...
партию художественную.
Да, это все, это, как бы, у нас все это в очень гротескном виде выступает.
Конечно.
Но просто на самом деле, почему вот еще вот я текст написал, на самом деле, сейчас я могу сказать, я даже просто признаюсь, на самом деле, что в тот момент, когда мне предложила Мария написать этот текст, насколько я знаю, посоветовал один мой друг, Игорь Гулин, обратиться ко мне. Игорь написал, ну, это такой хороший либеральный журнал. И мне запомнил слово «либеральный». И на самом деле не поэтому, что я как бы условно здесь, допустим, в этой здесь, конечно, сегодняшней встрече выступаю условно как бы скорее левого крыла.
Левого крыла, да, понятно.
В смысле, я не хотел бы, чтобы сразу объяснить, что я как бы совершенно не поддерживаю там советский вариант социализма в позднем варианте, но просто особенно. Но хотел бы просто подчеркнуть, что это на самом деле сработало для меня какой-то триггер, немножко даже смешной, что мне захотелось именно подчеркнуть, что в мутировавшем действительно виде есть в современном путинском режиме, естественно, третьего срока, и от, допустим, даже каких-то установок 90-х годов, как бы либеральных, таких очень оптимистичных действительно,
да, действительно,
и вот такой технократического подхода нулевых, более такой как власти, как такого, ну, как бы, скорее, действительно технократии, которая эффективна, который гарантирует стабильность населения, например, который не очень как бы лезет, не производит никакой этой идеологии. Все-таки Путин нулевых, он не производил вот настолько этого активно. Вот. Хотя на самом деле, мне кажется, что для каких-нибудь, допустим, работников провинциальных музеев, допустим, если говорить про них, для них не только давление вот этой, на этой цензуры важно, просто вот даже ездить в провинции, это замечаю, сколько действительно там сокращение бюджетов и так далее, или то, что от них требуют каких-то там... И это тоже становится такой комичной, как действительно пародийной такой же истории на эту риторику эффективности, самоокупаемости, какой-то такой менеджмент неолиберальный, потому что иногда просто это становится фасадом. Вот мы об этом говорили в какой-то момент с Биг Боу, что это иногда просто люди там, не знаю, под какие-то интерактивные мероприятия поддерживают встречи с ветеранами сегодня. Но при этом реально в каких-то центральных институциях это становится действительной какой-то, ну, действительной реальностью переформатирования. Допустим, в Третьяковской галерее готовится сокращение научных отделов, при этом наращиваются отделы, связанные как раз с там, маркетингом, там, пиаром и так далее. То есть это такое, как бы, для меня тоже большая проблема, что не отменяет того, что в той же самой Третьяковке, естественно, продолжается внедрение таких как раз вот с помощью, с апроприацией советского искусства придается внедрение таких как бы программ практических тем, которые на самом деле, вот Зельфира Трюгулова, как новый директор Третьяковки, она на самом деле отвечает, как мне кажется, и за то, что с одной стороны она человек с большим опытом работы с советским материалом, который на самом деле сейчас, конечно, осмысляется. На самом деле, как бы, это не тот смысл, который вкладывали, какие бы там даже не были сталинские социалисты, они имели в виду что-то другое, все это берется. Ну и выставка Комкоржева, или выставка, которую делала еще до своего приглашения в Третьяковку Трегулова в Манеже, вот романтический реализм, это как раз такой опыт. И с другой стороны, она так называемый эффективный менеджер, как любит говорить Мединский. И, собственно говоря, во многом, насколько я понимаю, Мединским напрямую была дана задача такой жесткой очень оптимизации и сокращение этих неэффективных штатов. Действительно, могут быть неэффективны. Действительно, как бы есть проблемы этих пыльных, таких советского времени оставшихся, насколько я понимаю, или, может быть, даже после шоковой терапии 90-х, вот этих вот отделов, которые как бы ничего особо не делают, условно научных, но их не столько пытаются стимулировать, допустим, вкладывая в них деньги, сколько просто от них избавляются. И это, на самом деле, отказ от инвестиций в будущее, в том числе. Это отказ от инвестиций в культуру будущего на быструю...
Отказ от
модернизации. Просто, да.
Абсолютно,
да. Это ставка на быструю какую-то тупляющую как бы, пропаганду, с одной стороны, и быструю какую-то, ну, условно, как бы прибыльность скоростную. Мне так кажется.
Значит, на двух вещах мы пока сошлись. Это то, что мы, значит, к Бедровой относимся, что способы воздействия государства на художника – это... политической цензуры или, как Юля говорит, психологическое давление. Очень часто в театре, особенно в музыкальном театре, это психологическое давление. Мы примеров тому видели массу. Это борьба... Да, и еще, что очень важно, что он отмечает, в этом экономическом вопросе он часто скрывает себя за творческим, так сказать, когда нужно уволить какого-то директора театра, выстраиваются какие-то волшебные там творческие претензии к нему, а часто выясняется, что это чисто экономическая история, которая просто, ну, таким образом в этом мире решается. Вы знаете, я вот хочу процитировать из этого документа об утверждении основ государственной культурной политики. Культура – инструмент передачи новым поколениям свода нравственных, моральных, этических ценностей, составляющих основу национальной самобытности. Вот. И вот как хочешь, так это и трактуй. То есть получается, что, значит, если про национальную самобытность, то в музыке у нас, наверное, должен быть один Глинка, а в изобразительном искусстве один Репин или соцреалисты. Ну, вообще все соцреализм, конечно, все напоминает. Вот эта вот стратегия этого министерства, это абсолютно такая соцреалистическая или пародия на соцреалистическое представление. Значит, я уже даже не знаю, Алексей Толстой, наверное, должен быть, Константинович, Алексей Константинович Толстой, наверное, должен быть единственным автором, которого мы должны изучать в школе, и, видимо, мы должны все распевать песню «Боже, царь, охрани». Я, конечно, пародирую очень эту историю, но выглядит это так. И для меня главное противоречие – это как раз вот это возвращение или попытка вернуться к некоторым крайне традиционным, крайне консервативным ценностям, в том числе и идеологическим, и эстетическим, плюс требования эффективности. Вот для меня это вообще, вот то, что называют, как говорят молодое поколение, это взрыв мозга. Как может быть консервативное эффективным? Маша, есть у вас какой-то комментарий?
Ну, я думаю, что при такой постановке вопроса консервативное, наверное, может быть эффективным, да, но если посмотреть на другие страны, да,
в смысле привлечения.
В Великобритании консерваторы приходят к власти, они же не перестают быть эффективными. Но это слишком общие категории. А мне кажется, это действительно вот чрезвычайно важно, это сочетание. И именно оно подчеркивает то отличие от советского, которое сразу бросается в глаза. В чем, собственно, культурная ситуация сегодняшнего дня, как мне кажется, отличается от советской? Наверное, можно назвать много, но я назову, пожалуй, три вещи. Одна – это то, что вот такой внезапный разворот государства к желанию контролировать культуру следует за периодом свободы. Мы такого не помним. Такое было, наверное, я не знаю, в 20-е годы, хотя тоже очень трудно сказать, как вот, или может быть, в 30-е. Да, но точно живущие, ныне живущие поколения не помнят такого, что после периода свободы, который у нас все-таки был, да, вот который, когда было государство, которое не достает, и в 90-е, и по-своему в 2000-е тоже, конечно, наступил бы период вот такого закручивания гаек, желания государства вмешиваться и контролировать. Это первое отличие.
Это консервативная реакция, которую Глеб упоминает.
Да, но это просто, да, когда вдруг оно вот начинает сворачиваться. Было вроде как, ну, что хочешь, то и делай, да, все можно. Во всяком случае, никто не...
Даже можно было, ну, еще раз я скажу, что я наблюдала в нулевые годы все судебные процессы по выставке «Осторожно, религии» и так далее.
Да, тоже это все присутствует у нас в одном из текстов.
Это все-таки процесс, когда не государство вмешивается, оно пытается давить скрытыми механизмами, но это все-таки было больше похоже на подобные процессы там, в Польше или во Франции, в странах с консервативным религиозным, так сказать, составляющей такой, где через суды это все решалось. То есть понятно, что это православные хоры 90-е возбуждают там эти дела, но тем не менее. Вот. И, но еще раз говорю, что до такого тотального контроля во всех сферах просто не доходило.
Простите. Конечно, нет, да. Нет. Ну, конечно, элементы этого были, безусловно, да и где их нет. Граждане, недовольны как-то чрезмерной модернизированностью, современным искусством, они всюду присутствуют в любых странах, где действительно государство не вмешивается.
Вмешиваются граждане. На ум приходит иранская революция и
консервативная Ну, зачем такие крайности? Да, в Соединенных Штатах такое есть, в Европе такое есть. Конечно, есть. Конечно, есть желающие каким-то образом поставить этому предел, потому что черт знает, что себе позволяют. А уж как реагирует там прокуратура и суд, это другой вопрос. Так что элементы этого, конечно, были, но не было такого мощного государственного вмешательства. Это первое отличие. Второе отличие состоит, конечно, в рыночном компоненте, которого не было тогда, когда государство не просто вмешивалось, а коммунистические цензоры сидели абсолютно всюду. Да? Худсоветы там, в театре свои, в искусстве свои. Ну, в общем, в конечном итоге ни одно слово, не писанное, не устно произнесенное, без предварительной цензуры, не попадало в публичное пространство. Да, ну, было тогда еще легче, потому что не было интернета. И третье отличие, которое мне кажется самым интересным и имеющим непосредственное отношение к тому, с чего вы начинали, да, это гротеск, это абсурд, или это страшно, или это смешно. Да. Это, собственно, каковы же идеологические основания? Если государство с идеологической позицией хочет, ну, мы знаем уже теперь и уже сейчас обсуждаем, да, что там не чисто идеологические, а к ним сильно примешиваются и коммерческие, и рыночные, но, тем не менее, государство объявляет, что у него, и вот это было в той цитате, которую вы привели, есть некие основания, по которым одно искусство приветствуется, а другое запрещается или, по крайней мере, как-то ему указывается на его место, оно вытесняется. Каковы же эти основания? При советской власти они были абсолютно очевидны, да? Была единственная верная
коммунистическая
теория,
идеология,
никто не ставил ее под сомнение, философия означала марксистско-ленинскую философию и так далее. И даже тогда, когда осталась действительно одна только внешняя эта оболочка от всего этого, тем не менее, ну, все знали, каких авторов нужно теоретических, да, цитировать там, я не знаю, в автореферате диссертации. Ну, все знали, какой оселок. Собственно, мы на что опираемся. А сейчас на что? И это страшно интересно. Вот вы говорите, Алексей Константинович Толстой. Когда доходит до литературы, канон литературный существовал весь советский период, он мог меняться, менялись несколько установки, но советская власть умела, и советская идеология, и советские идеологи, и был, кстати, единый центр авторитета, идеологический отдел ЦК, он там сверху, потом спускал донизу. Они умели адаптировать классическую русскую литературу, там, может быть, не знаю, один из главных предметов гордости для России в сфере культуры. Великая русская литература 19 века. Они умели ее адаптировать для своих целей. Она была не монархическая, у нас просто не сыскать среди хорошей литературы 19 века ничего монархического. Она была за маленького человека. Это как-то можно было использовать. А сейчас что? Какие основания? Это очень хорошо видно по очень неуверенным и вот тут совершенно абсурдным и комическим таким попыткам, они никогда до дела не доходят, оформить новый литературный канон. И вот предложение чего-нибудь исключить из школьной программы по литературе носит абсолютно какой-то, ну просто только развести руками и открыть рот. А есть такой господин Пожигайло в общественной палате, который очень любит высказывать свои соображения. Оказывается, что ни возьми, все это нам сегодня не подходит. Не подходит нам Белинский, не подходит нам Герцен, не подходит нам Гроза Островского. Все нам не подходит, это все надо исключить. Мединский, кстати, тоже говорил, что в школе не надо изучать ни Толстого, ни Достоевского. Ну и мрачно это как-то, и проблемы какие-то не те.
Да, и очень критично по отношению к государству. А Льва Николаевича вообще анафеме предали, Достоевского на каторгу отправили.
У нас верноподданнической литературы среди великой литературы 19 века просто нет.
Фактически.
Просто нет. И адаптировать трудно.
Да и Пушкина вообще не ясно.
И, собственно, вот эта абсолютная неясность идеологических оснований, на мой взгляд, является одним из главнейших отличий сегодняшней ситуации от ситуации даже самого позднего Советского Союза и позднего советского там, социализма, коммунизма, как ни назови. И тут вот в этой сфере все абсурдно. И производные этого тоже отличающий сегодняшнюю ситуацию от тогдашней, от 70-х годов и там начала 80-х годов, что, ну, сказал Пожигайло, ну, сказал министр, что надо что-то исключить откуда-то, а последствия какие-то? Никаких. Школьная жизнь сама по себе, а вот эти изумительные предложения сами по себе. В этом смысле очень интересно то, о чем Глеб писал в своем материале, это выставка о российской истории, да, я думаю, что, может быть, Глеб сам скажет об этом, но тут интересно то, что ты приезжаешь, находишь там некоторый дискурс, от которого тоже совершенно отваливается челюсть, но этот дискурс не тотальный, это дискурс не всеобщий, да?
Да, а мне кажется, вы как раз вот эту выставку...
Напомните, где
это выставка, которая проходила сначала в трех, такой был блокбастер выставочный, который был, важно, что это было сделано бесплатным, это было сделано при поддержке патриархии, а конкретно Шевкунова, который был условно таким как бы одним из кураторов этого всего. И было три части: Романовы, Рюриковичи и «Моя история от великих потрясений к великой победе» называлась это, с, собственно говоря, 14-го года, с начала Первой мировой до 45-го победы во Второй мировой войне. И потом они все, это были временные выставки, они осели в итоге на ВДНХ, сейчас в павильоне, по-моему, бывшее машиностроение, кажется, отдали под это как постоянную экспозицию, исторический парк называется это теперь. И, короче, собственно, кратко говоря, на самом деле важно, что вот здесь о чем была речь, что действительно та модель идеологическая, которая там предъявляется, она, во-первых, очень действительно эклектичная, она антинаучная, то есть даже понятно, что называется как бы наукой, это тоже производство, машины производства неких текстов как бы научных, советских, можно как бы критиковать, но тем не менее там была некая как
там
бы
была историческая модель, там была очень четкая, да. Когда советские ученые наследовали собственно, ну, в российской модели 18-19 века, которая четко просветительский характер имела.
И на материалистической основе, что тоже важно.
То есть был какой-то очень, допустим, редуцированный костяк какого-то диалектического материализма, какие-то там остатки какого-то упрощенного марксизма и, допустим, какая-то культура работы с источниками, там какая-то, ну, элементарная научная культура присутствовала все-таки во всех как бы научных изданиях, которые издавали большими тиражами, и понятно. Ну, мы все знаем эти книги, их часто сложно читать, но, тем не менее, в них есть какая-то научная культура. Это как бы абсолютно антинаучная выставка, потому что она находится за пределами музея, что тоже важно, что это как бы, ну, какой музей, на самом деле, сегодня не могу принять вот это вот, потому что там, во-первых, если есть какие-то экспонаты научные, то это какие-то реликвии, вроде иконы, которой надо поклоняться, то есть это такой очень не музейный статус объекта, или там в последней выставке был кубок какого-то монаха, я плохо помню уже. То есть именно это такие сакральные объекты, если они подлинные, остальное все это эти мультимедийные, как предполагается, очень привлекательные инсталляции, которые производят такой как бы плюрализм мнений, который как бы пародийный, конечно, плюрализм. Но интересно, что, собственно говоря, за ним стоит. За ним стоит позиция очень антиисторическая, на самом деле. Все называется исторический парк. На самом деле это модель такая, что все прочитывается из позиции такого путинизма третьего срока и производится абсолютно как бы, ну, подспудно или подспудно очень точное как бы тождество. Такие, допустим, революция равно болотные протесты. Любая революция. Революция 17-го года равно болотные протесты. Или Майдан. Два варианта. Вот, например, меня особенно потрясло это на выставке, вот, посвященной 20 веку, где монтируются просто напрямую кадры революции 17-го года с кадрами Майдана, и говорится, что и то было связано, с одной стороны, с спонсированием, понятно, откуда там, из Америки, из рубежа и так далее, естественно, как бы это все. А во-вторых, с предательством элит, что элиты предали царя, ну, поэтому, читая, как бы здесь предали, там, условно, как бы элиты не предали, грубо говоря, там, Путина, что-то в таком духе. Это, ну, это вот такие, и вот этот монтаж, это же достеление, и то же самое, и что любой протест – это преступление, и что есть такая же сшивка, абсолютная сшивка всех властей. То есть все цари были за благо, и Сталин, в конечном счете, получается, что тоже он восстановил империю. Да. И здесь, что в этой ситуации, допустим, там, 10-20-х годов, включая Ленина, гораздо более спорные. То есть они все время проседают в этой модели. Про Ленина сложнее что-то сказать, но Сталин все время он вылезает как такой восстановитель царственной традиции. Это было даже на выставке Романова уже. В конце вдруг возникал Сталин. Как бы это было тоже довольно сильное впечатление. То есть такая модель, опять же, очень консервативного отождествления всех властей с некой современной властью, антиисторической, действительно, и модель осуждения всех протестов каких-то демонических сил. Помню, на выставке Романова снизу красными лампочками подсвечивались все истории бунтов, смут и так далее. Такой инфернальный свет из ада. То есть это такая, естественно, модель вечной борьбы каких-то вечных сил добра и как бы и протестующего какого-то
мутного зла. Добро, которое всегда существует только с властью. Мне кажется, там очень интересно, что выставка имеет общее название «Россия. Моя история». Mm-hmm. И это слово «моя» все-таки наводит на мысль о том, что это «моя» вот каждого гражданина России. А между тем, там, я думаю, вы согласитесь, чрезвычайно мало, особенно в Рюриковичах и в Романовых, чрезвычайно мало внимания уделено, собственно, людям как таковым. Там все сосредоточено на монархах.
Абсолютно. Там нет народа
вообще. Поразит, там вообще нет народа. Там народ представлен в такой лубочной форме каких-то там, не знаю, кулинарных рецептов, каких-то костюмов. И это просто стенд, вот на котором несколько каких-то горшки нарисованы, в которых там какая-то каша и щи. И среди действительно бунтовщиков, которые все одной краской абсолютно, и это особенно поразительно все-таки для людей, которые еще получали образование школьное в советское время, и это что туда же зачислены и декабристы. Да? Весь романтический флёр.
Я не могу поверить тому, что вы мне говорите.
Да.
Могу этому поверить.
Ну, вот для этого надо поехать посмотреть. Это масоны, которые по наущению Запада стремились разрушить российское государство.
Слушайте, вот мои духовные скрепы просто рассыпаются. Вот что эти люди делают со мной? Мои духовные скрепы рассыпаются.
И это вот к вашему опять вопросу. Это комическое или трагическое? Но мне кажется, все-таки скорее комическое, потому что ты выходишь с этой выставки в совершенно полном остолбенении, да, и все-таки ты приходишь в мир, где этого дискурса не существует. Его нет в школьной программе по истории, его нет в вузовской программе, его нет в исторической литературе. То есть это присутствует, наверное, но есть и масса другой литературы. Ты приходишь в книжный магазин и видишь разные все-таки книжки по истории. Ну, может быть, там больше тех, кто нам, либералам, неприятен. Но, с другой стороны, ну, я считаю, что самое главное для нас, либералов, это все-таки свобода самовыражения. Ну, пусть все самовыражаются,
думаю,
и те, кто нам неприятен, тоже.
Я думаю, левые присутствующие с этим стороны согласятся.
И поэтому эта выставка воспринимается все-таки как комическая. Потому что, по счастью, мы не живем, и думаю, что и не будем жить в сегодняшней России, которая воспевает монархию просто потому, что она монархия. Просто потому, что самые одиозные фигуры российской истории, вот из числа российских монархов, там воспеваются как абсолютно безупречные просто в силу того, что они управляли российским государством. Да? И, кстати говоря, чтобы актуализировать это событиями совсем-совсем последних дней, среди таких замечательных монархов есть, конечно, Иван Грозный, про которого на этой выставке сказано, что его оболгали, что он, на самом деле, по сравнению со своими современниками на Западе, еще очень кроткий был правитель. Все это сильно преувеличено. Да, специально есть стенд, который рассказывает о том, что переводы слова «грозный» на иностранный язык неадекватно выражает тот смысл, который нужен, и поэтому его демонизируют. А вот совсем же недавно у нас, буквально вот на днях, да, орловский губернатор заявил, что он памятник поставит Ивану Грозному, поскольку он основатель города Орел, в городе Орле. И тоже у него как-то немедленно возникло желание обелить этого человека. Да, и он сказал, что он и сына своего не убивал, и тут дальше последовал его изумительное представление о российской истории. Того периода он сказал, что просто Иван Грозный со своим сыном ехал из Москвы в Петербург. Да, но все-таки мне кажется, что все слушатели знают, кто построил Петербург и когда.
И когда.
Да, и дальше возникает только вопрос, чтобы довести до полного абсурда, видимо, он ехал на Красной Стреле или на Сапсане, уже появилось где-то.
А может, с Радищева, может быть,
он уже ехал. Появился уже коллаж, где Сапсан, вот узнаваемые эти сиденья синенькие, там действительно сцены из картины, как Иван Грозный убивает своего сына. Но вот он сказал, что сын умер просто по дороге из Москвы в Петербург, он ехал с отцом Иваном Грозным. Это продукт, вот какой-то отзвук того дискурса, когда власть всегда права, и лучше поставить памятник Ивану Грозному, это как-то сохранит, это соответствует сегодняшнему моменту. Но если к этому приспосабливается, к этим представлениям, орловский губернатор, это не значит, что это тотальный доминирующий дискурс, который навязывается всему населению. И это, во-первых, очень отличает нас от советского, во-вторых, дает возможность относиться к этому все-таки юмористически.
Друзья, я предлагаю сейчас послушать Александра Горбачева, который расскажет нам, как обстоят дела в в таком неожиданном сегменте русской культуры, как хип-хоп.
И, а что, кстати, государство не вмешивается. Вот ведь.
А это мы с Сашей обсуждаем этот момент. Да. И я, собственно, попросила ответить на вопрос, вот как разрешается внутри хип-хопа это противоречие, о котором он пишет, а именно внешний отказ от политики, как бы открещивание от политики и такая неконтролируемость декларируемая, и в то же время острая социальность и политизированность, которую из этих текстов тоже никуда не выкинешь, и вне зависимости от взглядов этих людей.
Что касается там, не знаю, Noize MC, того же. Нет, ну, конечно, ну, как бы, ну, да, мы как бы не представляете, если мы там, ну, то есть, если вы смотрите, как протестный рэпер, конечно, он является, человеком, который там больше говорит об отношениях с государством и больше вообще участвует в какой-то политической активности, чем там, не знаю, 99%, а может быть и 100% остальных русских рэперов, но при этом все равно его основные, как бы, наиболее резонансные манифесты, это как бы не проактивные какие-то вещи, да, а это реакции на определенные, как бы, политические ситуации, которые, ну, как бы, как на взгляд автора, там, требуют высказывания. Будь то ситуация, значит, с ДТП на Ленинградке, по-моему, или Ленинском. Ну, короче, с ДТП, понятно, которое породило там Мерседес С-66. Будь то, на самом деле, история с его посадкой, как бы, в полицию, в тюрьму, там, в Волгограде, там, еще что-то. То есть самые резонансные вещи, они все равно возникают от того, что государство сначала приходит к тебе в той или иной, как бы, да, система в той или иной степени, как бы, тебя так или иначе, как бы, прессует, и ты там творчески реагируешь. Это не до конца так в случае Noize, безусловно, у него есть и песни, которые, в общем-то, ну, скажем так, не являются прямой реакцией на инцидент, да, но как и в случае, собственно, как мне представляется, большая часть российской оппозиции, как бы какой-то положительной повестки, это, в общем, не видно. Это скорее такая вот как бы реакция на какой-то происходящий там ужас и его критика. Опять же, не то чтобы я имею в виду, что это плохо, так? Не то чтобы я имею в виду, что музыканты должны как бы представлять какую-то положительную политическую повестку. Конечно, не должны. И, в общем, как правило, этого не делают. Но вот такое просто общее наблюдение.
И сразу второй фрагмент, когда я попросила Сашу рассказать, что будет, если государство начнет вмешиваться в дела, значит, хип-хоперов и вот об этих отношениях государства и этих музыкантов.
Интересуется ли государство хип-хопом? Наверное, скорее, в общем и целом, нет, я думаю. То есть, как бы, возникают какие-то отдельные инциденты с запретами, там, отдельных концертов того же Noize были такие концерты. Но это тоже такие, знаете, как бы, просто испуг, как бы, испуг, там, страх перед какими-то вещами на местах, скорее, вот. У кого-то еще, мне кажется, тоже были истории с запретом. При этом там системно никакого как бы аппарата взаимодействия государства с хип-хопом, мне кажется, нет. Но мне кажется, что и с рок-музыкой, в общем-то, его нет, по большому счету, да. То есть там есть, там, не знаю, история там отношений государства Макаревича, история отношений государства, не знаю, Гребенщикова, Шевчука, да, но как бы нельзя сказать, что есть какая-то стратегия там управления рок-музыкой. Ну, вот там что-то Сурков пытался выстроить в 2000-е годы, но я бы не сказал, что у него получилось. Вот, поэтому что касается того, ну, как бы, хотелось бы, чтобы оно туда лезло, конечно, не хотелось бы, но там понятно, что с нашим государством, в общем, действительно, думаю, что людям культуры, особенно зарабатывающим самостоятельно, что, разумеется, касается как бы русского хип-хопа, который вырос в настоящую индустрию, в общем, лучше дело не иметь с государством, как бы свои деньги на хлеб можно и так заработать, а в остальном сплошные проблемы. Будет ли оно обращать на внимание? Сложно сказать. С одной стороны, как бы, ну, я бы там, наверное, не знаю, спросите у меня месяц назад, я бы сказал, что нет. С другой стороны, вот мы видим, за там, месяц запретили 3 фестиваля как бы совершенно разной музыки. Там один вообще какой-то рейв, в котором нет вообще никакой практической составляющей, кроме того, что это некоторое там такое освобождение, как бы уход в какую-то параллельную реальность. Другой, ну, довольно политизирован там хардкор-фестиваль. Третий фестиваль тоже электронной музыки где-то в Сибири, которая вообще какая-то безобидная, по-моему, электронная музыка, там даже нет никакой претензии, там, не знаю, на авангардизм или какое-то, условно говоря, выстраивание какого-то западного культурного продукта. Поэтому, да кто его знает, честно говоря, будут ли они обращать внимание. Мне кажется, тут есть еще такой нюанс. Значит, государство пыталось заниматься рок-музыкой, потому что, в общем, в государстве, мне кажется, появились люди, которые этой рок-музыкой, собственно, интересуются. Да? Там, ну, понятно, Дмитрий Анатольевич Медведев, там, поклонник Led Zeppelin, там, Black Sabbath, значит, не знаю, там, другие люди, ну, как бы эти люди слушали там детский рок-музыку, и для них это что-то там, наверное, важное. С рэпом, наверное, сложнее, хотя, опять же, как мы знаем, Владислав Сурков является большим поклонником Тупака Шакура, и я не удивлюсь, если он там того же Оксимирона, как бы, в упомянутом статье, в общем, слушает внимательно. Бог его знает, да. Но в целом, мне кажется, хип-хоп просто там людям государства по возрасту, по типу, так сказать, культурного потребления просто не очень понятен. Вот. И в этом смысле вряд ли является зоной их интереса, но является зоной интереса правоохранительных органов. А вот с точки зрения такого политического культурного управления, мне кажется, что скорее всего, государство просто не очень понимает, что это такое, и слава богу.
И слава богу, говорит Александр Горбачев в отношении государства и хип-хоперов, но государство зато прекрасно понимает, разбирается в живописи, ну, я не говорю про воспитание детей и спорте, в живописи, опере и, так сказать, больших искусствах, которые, эффективность которых для него измеряется, видимо, очередями на выставку Серова или вот большими мощными концертами Рахманинов-Чайковский. Это возвращаясь, опять же, к статье Юлии Бедоровой. У меня вот такой вопрос в связи с выступлением Александра. Все-таки хип-хоп и это некоторая зона автономии. Меня очень заинтересовало два момента в статье Глеба и статье Анны Толстовой. Когда вы немножко по-разному оцениваете автономию, Анна говорит о том, что, ну, во-первых, это отличная статья, которая просто собирает как бы всю историю отношений репрессивных государства и современного искусства, начиная с конца 80-х годов. И она делает вывод, что ответом на эти репрессии, на эту репрессивную политику по отношению к любым видам критики современного искусства, государства, церкви особенно, и так далее, то есть вот тех самых скреп, так называемых, стал ответ акционистов, стал ответ группы «Пусть ирают», стал ответ Павленского, стал ответ группы «Война», и это искусство, которое в буквальном смысле вышло на площади, и его никакими выставочными залами, его ни в какие выставочные залы не упрячешь. И Анна говорит, в частности, о мелких группах, практически партизанских группах, которые появились в крупных городах, у людей, которые работают со стрит-артом и становятся и на Западе благодаря этому известными, потому что, ну, стрит-арт – это вообще-то в европейской американской традиции весьма почтенное, так сказать, занятие. И звезды типа Бэнкси – это, конечно, главные звезды в мире современного искусства. Вы же, Глеб, если я правильно понимаю, категорию автономии скорее критикуете. При том, что верно замечено, что это как бы такая либеральная и неолиберальная категория, автономия социальных единиц. С одной стороны, это счастье и благо. Но с другой стороны, опять же, если я верно понимаю вашу мысль, вот такие вот маленькие выставки, на которые приходит несколько человек, это выставки только для своих, это все-таки какой-то эскапистский способ выживания. В частности, вы упоминаете выставку феминистского искусства и искусства F-феминизм, которая проходила на такой весьма закрытой территории, действительно производила некоторое теоретическое или элитарное впечатление. Вот как с этим быть? Это к вопросу, Маша, о стратегиях и тактиках, так сказать, с чего, конечно, вы начинали? Приспосабливаться, протестовать, бороться или сидеть у себя на кухне, как в советское время, и там создавать высокоинтеллектуальные философские кружки, от которых, между прочим, потом был большой толк для развития вообще российской интеллектуальной мысли. Пожалуйста.
Да, по автономии. На самом деле, я про автономию зашла там речь именно в связи с общей темой статьи, как современное российское государство использует некие базовые понятия идеологемы либерализма. И, собственно говоря, я про автономию стал говорить в связи с тем, как иногда странно аргументируется с использованием как раз обращения к понятиям автономии, аргументируется, по сути, цензурные меры со стороны государства. Что,
меня вот это заинтересовало.
Это часто не ссылки на подрыв какой-то там ценности всеобщих. Uh-huh. Это не ссылки, не знаю, там, на контрреволюционную деятельность в советское время, грубо говоря, или там подрыв там, советской власти. Это часто ссылки на то, что пусть каждый знает свое место и не лезет в какое-то общественное поле. Uh-huh. Это вот часто так звучит довольно странно. Можно вспомнить тот же, допустим, закон о пропаганде гомосексуализма несовершеннолетним, нетрадиционных отношений несовершеннолетним. Потому что это самое несовершеннолетние выступает как такая особая автономная территория детства, что мы оберегаем это детство, что им не нужно знать обо всем, или как-то говорят, пусть они там делают, что хотят, там все под одеялом. И это такая очень мутировавшая действительно идея автономии личной жизни. На самом деле важная для либеральной, опять же, идеологии идея, что то есть публичное пространство, то есть приватное пространство, одно с другим не смешивается, но тут это приватное пространство, оно форсируется. Иногда очень искусственно. Я говорю про то, что в случае с этой выставкой «И искусство, и феминизм» эта автономия была произведена таким искусственным образом, что да, мы вам разрешаем выставиться, никто вас вроде бы не цензурирует, но вы существуете на территории там закрытого предприятия, куда можно пройти по паспортам и так далее. На самом деле, еще хотелось подчеркнуть, что на самом деле действительно существует определенный плюрализм. Действительно, что есть зоны, в которые государство не ходит. Допустим, там музей современного искусства «Гараж». Но это очень специфические зоны автономии, которые часто связаны, допустим, с очень крупным капиталом. Понятно, разумеется, что есть определенный договор между, грубо говоря, Абрамович и Путиным, что договор или отношения. Почему представить себе резкое приход на казаков там, или какое-то там вмешательство со стороны государства в то, что там выставляет «Гараж», они выставляют там, пусть там картины с Пуссерая, там, Павленского и так далее. Но это очень специфические территории автономии, которые, если ты выходишь в публичное поле, должен получить санкцию, видите, тоже от, каким-то косвенным образом от государства через там, крупных олигархов и так далее. И это тоже большая такая проблема, что, подытоживая, да, я на самом деле просто разные вещи. Я говорил про риторику автономии у российского государства, с другой стороны, про то, как реально эти территории автономии существуют, как реально санкционируются государством. Сейчас они санкционируются, но опять же, через, ну да, допустим, через олигархов тех же самых, например, как вариант.
Да, я думаю, что это нас возвращает к одному из тех трех пунктов, которые я назвала, да, что отличает сегодняшнюю ситуацию от советской. Все-таки наличие рынка в самых разных его проявлениях. Оно где-то имеет свои положительные эффекты, где-то отрицательные, но его невозможно отрицать. Действительно, и об этом пишет Анна Толстова в своем замечательно интересном материале о взаимоотношениях изобразительного искусства с властью, что есть вот гараж. И это зона свободы для современного искусства, благодаря тому, той особой роли, которую играет Роман Абрамович в российской жизни, хотя уже даже давно тут не живет. Есть еще у нее один-два примера того, как богатые люди содержат галереи современного искусства. И это уже не партизанская, да, не крохотная, не на закрытых территориях каких-то заводов, где удается договориться там о выставке на пару дней, чтобы пришло туда 20 человек, друзей художников, а большая культурная институция мирового совершенно уровня, где и архитектурно, кстати, очень интересное само здание, но и те события, которые там происходят культурные, тоже чрезвычайно интересные и серьезные, продуманные. Это эффект рынка. Министр Мединский при всей своей агрессии, желании контролировать и навязывать те ценности, которые ему кажутся правильными, проиграл свой поединок с фестивалем Art Dog Fest в этом году.
Да, самая волшебная история. Да, Мединский же говорил о Виталии Манском, что это человек
Как руководитель,
да, Артофест. Человек клевещет на Россию, поэтому не должен вообще ни копейки получать.
Да, вот он ни копейки бюджета не должен, но он и не получает.
Он не получает,
и это фестиваль, который не на государственные средства, проводится уже на протяжении нескольких лет, который ведет независимую политику. Сам Манский так себя ощущает в жизни, как человек, который зарабатывает сам, и поэтому может позволить себе свободное самовыражение в сфере искусства, и который считает, что он проводит фестиваль так, как он считает нужным, и присуждает премии тем, кому присуждают премии это жюри, не консультируясь с властями. Мединский пытался воспрепятствовать демонстрации документального фильма Алексея Навального и его фонда борьбы с коррупцией «Чайка». Да? А не только фильм был показан, вопреки протестам министра, но и получил там премию. И это тоже от того, что министр все-таки не может на сегодняшний день контролировать то, где нет государственных денег. И это интересный такой тоже феномен. Я бы еще сказала, что вот очень интересно то, что Александр Горбачев рассказывал про РЭП, как территорию, которую государство, ну, то ли не понимает, то ли не видит в ней угрозы для себя, ну, в общем, не вмешивается. А в его тексте, в моем журнале «Контрапункт», сказано, что, между прочим, аудитория РЭПа, онлайн-аудитория, очень сильно превышает аудиторию рока. Да, им не нужны, они не превратились еще в индустрию, в такую гигантскую индустрию, как там в Соединенных Штатах, если будет такая попытка. Но платежеспособный спрос на это искусство рэпа, он очень маленький в России. Это все-таки очень молодежное и, в общем, сильно такое, в большой степени, действительно общенародное. Да, не, уж точно совсем не элитарный, кроме каких-то очень отдельных проявлений. И это тоже вот интересно, где еще государство не вмешивается. Не обязательно это такое народное, низовое, как... А если посмотреть, например, на телевизионные сериалы, оказывается, что совсем не обязательно они опираются на традиционные ценности и на то видение, там, не знаю, России, ее места в мире, которое сегодня так... агрессивно, активно навязывается государственной пропагандой. Один из, как я понимаю, наиболее популярных сериалов этого сезона называется «Измены». И он про супружеские измены, которые не подвергаются осуждению, насколько я понимаю, в этом телевизионном формате, а напротив, там, как я понимаю, женщина более свободная, какую-то женщину менее свободную, пользуясь пересказом, я сама, должна признаться, не видела сериал, как-то получает, как вот такую жизнь себе прекрасно построить, чтобы у тебя было много мужчин одновременно и муж тоже. То же самое касается кинопроката, между прочим, да, где голливудские фильмы кстати, приносят доход, а кинотеатры принадлежат, в общем, влиятельным людям, не разорять их никто не собирается, и это сосуществует с одной из главных идеологем сегодняшнего дня, которая действительно существует и действительно артикулируется, и действительно разделяется, это антизападничество, о чем мы не говорили, но это действительно в этой очень расплывчатой, очень такой неопределенной идеологии есть свои какие-то элементы. И вот антизападничество может быть самое очевидное из них. Да?
Из забавного, как раз на каком-то пике антиамериканской такой пропаганды полуторалетней давности, что ли, или двухлетней, я с удовольствием отмечала в Москве, ну, с таким с комическим удовольствием, я отмечала в Москве афиши американских поп-звезд, концерт в Кремле кого-то из наших звезд с американской программой. Вот я думала, что это просто к вопросу о комическом или трагическом в этом конкурсе.
Ну, конечно, мы же продолжаем участвовать в этом телевизионном конкурсе, да, вот, Евровидение, да, хотя даже вот вроде нас там обижают, и нашим претендентам вроде бы достойным не дают премии, но там же по-английски надо петь, да, и так что ситуация гораздо более сложная и разнообразная, и диверсифицированная, бесконечно более сложная. Ну, как и мир сегодняшний, по сравнению с тем миром, когда еще доживал свои дни советская власть. Я хотела бы еще добавить к тому, о чем говорил Александр Горбачев, вот что государство начинает вмешиваться, ну пусть не в рэп, но вот в какое-то такое вот более народное искусство, эти три фестиваля, которые были запрещены. Здесь, к сожалению, чтобы как-то не создавало сложное впечатление от нашего обсуждения, что исключительно только мы преодолеваем те преграды, которые государство устанавливает, здесь действует очень обычная для России логика, когда это же все провинциальные фестивали.
Да.
Губернатор или еще какие-то региональные власти, чувствуя общую атмосферу, стремятся скорее перекланяться, чем не докланяться. Никто тебя не заругает, если ты запретишь какой-то фестиваль рейва, а если у тебя вдруг какие-то там молодые люди будут самовыражаться образом, который вроде бы не соответствует традиционным ценностям, и на тебя кто-то настучит, что, естественно, же публичное, да, вот скажут, что вот в этом регионе такой прошел фестиваль, и губернатору не поздоровится. Поэтому, и это вот как эпидемия. Это касается, к сожалению, и, то есть, разумеется, не только искусства, это касается и политических инициатив. Всегда лучше перекланяться, всегда лучше запретить, чем разрешить. Это всегда надежнее. Это опять та стратегия или тактика, которая не начинается сегодня в России, которая уходит корнями в какое-то очень давнее прошлое. И этот элемент, собственно, давления, он, конечно, нарастает, чтобы, опять-таки, не создавал сложное впечатление, что нам, конечно, смешно, комично, но наступление государства и усиление давления невозможно совершенно отрицать.
Маша Липман, спасибо. Друзья, с вашего позволения я бы завершила программу на Машиной реплике. Вы смотрели и слушали «Радио Свобода», «Культурная жизнь и культурная политика». Журнал «Контрапункт» вышел под таким названием и с такой центральной темой. Спасибо главному редактору Марии Липман и Глебу Напренко, художественному критику, редактору журнала «Разногласия», который был автором этого номера. В записи с нами был Александр Горбачев, музыкальный критик. Вела программу Елена Фанаева.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и A600 и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио «Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».